Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» откроет апрельское кинообозрение. Наконец-то в Москве на большом экране показали фильм Павла Костомарова и Александра Расторгуева «Я тебя люблю». Премьера получилась какая-то полуконтрабандная в рамках дней Роттердамского фестиваля. А фильм вышел в клубный прокат, то есть увидят его немногие. И очень жаль, потому что возник он из толщи народной. Костомаров и Расторгуев выступили как антрепренеры и монтажеры, отобрали в Ростове раскованных молодых людей, раздали им портативные видеокамеры и предложили снимать свою жизнь. После сложного монтажа на экране остались молодой и живиальный мент, который режиссерам кажется похожим на Владимира Путина, такой же фальшивый, девушки трудной судьбы и прекрасные пройдохи Кузя и Буба. Главная мелодия фильма рождается из похождений этой парочки. Фильм уже вызвал споры, но внимание привлекают второстепенные вещи, вроде обилия нецензурной лексики. Вообще кажется странным, что столь нежное кино обвиняют в грубости. После сеанса я вспоминал роман Кадзуо и Сигуро «Не отпускай меня». Его недавно старательно экранизировали, но фильм «Я тебя люблю» был бы лучшей киноверсией. И Сигуро рассказывает о простых людях, которые надеются, что способность любить даст им надежду на исключение из правил, обрекающих на изъятие органов и смерть. У персонажей фильма чувственность тоже остается единственным оружием, единственным вдохновением и сутью характера. Сам опыт такого несбалансированного, хаотичного фильма, снятого без технических ухищрений, но при этом пригодного для показа на большом экране, кажется очень занятным. Легкомысленный YouTube бросает вызов громоздкой киноиндустрии и вполне может, в конечном счете, ее одолеть. Павел Костомаров намерен продолжать подобного рода эксперименты, а в интервью журналу «Русский репортер» говорит:
«Я хотел бы снять кино про Путина, хотел бы дать ему камеру и, как мы экспериментировали с нашими гопниками, поэкспериментировать с Путиным. Или на Селигере всем камеры раздать, чтобы они и официоз снимали, и занятия свои, и личную жизнь».
Украинская премьера фильма «Я тебя люблю» прошла на фестивале «Доку Дейс», а главная награда досталась ленте голландских документалистов Ганса Германа и Мартина Мата, Сергей Магницкий «Справедливость, закон, судьба». Фильм рассказывает о трагедии, произошедшей с Сергеем Магницким, российским юристом, арестованным вскоре после того, как он разоблачил коррупцию сотрудников МВД и погибшим в возрасте 37 лет в московском СИЗО. Ганс Герман рассказал о работе над фильмом моей коллеге Ирине Лагуниной.
О судьбе Сергея мы с Мартином Матом узнали, когда готовили фильм о Владимире Путине для голландского телевидения. В то время Сергей был еще жив, находился в заключении, и мы посвятили ему 10 минут в фильме о Путине. Но мы не могли забыть эту историю и решили подготовить отдельный документальный фильм к 16 ноября 2010 года, первой годовщине со дня смерти Сергея. Меня потрясло то, что, несмотря на все давление, которое на него оказывалось, Сергей оставался верен себе до самого конца. Его мужество и вдохновило нас сделать этот фильм. Нам оказалось не так просто приехать в Россию. Процесс оформления виз сильно затянулся. Мы хотели снимать в матросской тишине и бутырской тюрьме, где содержали Сергея, сделать интервью с заключенными и подали заявку за несколько месяцев до приезда в Москву. В конце концов, нам сообщили, что все бумаги оформлены правильно, но ФСБ проверяет нашу съемочную группу. Тогда нам стало ясно, что разрешения на эти съемки мы не получим. Нам очень помогли правозащитники, в частности, Зоя Светова и председатель общественной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Валерий Борщев. Я внимательно прочитал их отчет о деле Магницкого и считаю, что они проявили выдающуюся смелость, когда без обиняков говорили в нашем фильме о том, что что произошло с Сергеем, и назвали имена тех, кого они считают виновными в его гибели. С завершением работы над фильмом эта история для нас не закончилась. Мы поддерживаем связь с людьми, с которыми познакомились в Москве, с семьей Сергея, и следим за тем, как идет расследование. Президент Медведев пообещал разобраться, но пока ничего не сделано. Наш фильм был показан во многих странах, и мы очень гордимся наградой, полученной в Киеве. Благодаря ей нас будут приглашать на другие фестивали. Общественность не будет забывать о деле Магнитского, и на российские власти будет оказываться давление с тем, чтобы они надлежащим образом провели расследование.
Ганс Герман, режиссер фильма, Сергей Магнитский, «Справедливость, закон, судьба». На «Волнах свободы» вы слушаете «Апрельское кинообозрение». 1 апреля завершился пражский фестиваль «Фебиофест». С его гостем, французским режиссером Оливье Саясом, который привез в Прагу свой фильм «Карлос» о знаменитом террористе, встретилась Катерина Прокофьева.
У тех, кто нашел 5,5 часов, чтобы посмотреть ленту, взгляды на этот фильм сильно расходятся. Одни говорят, что фильм Саяса чуть ли не первое зрелое обращение к истокам терроризма, серьезное исследование, мультижанровое полотно. Другие утверждают, что это просто обычный крепкий байопик, который мог снять любой профессионал. В любом случае, кинообщественность чего-то от фильма ждет, а интерес к нему подогревается еще и тем, что сам Шакал, в данный момент находящийся во французской тюрьме Клевро, в прошлом году подал иск на Саяса с тем, чтобы иметь право высказываться при работе над фильмом. Юристы отказали ему в этом праве. Мы говорим с Оливье Саясом о фильмах, критике и жизни. Раньше вы были критиком в Кае дю Синема. Вы говорите, что вам это помогло лучше понять кино. Но, на мой взгляд, между тем, кто пишет о кино, и тем, кто его делает, такая огромная разница.
Есть два способа писать о кино. С одной стороны, есть критики, которые служат гидами для потребителя. Они посмотрели фильм и сообщили публике: вам понравится, вам не понравится. Как дегустаторы в ресторане. Но есть критики, которые ведут диалог с режиссерами и актерами. Как литературные критики говорят с писателем, например. Они задают вопросы о том, как работает искусство вообще и как работает конкретный режиссер. О его мире, который двигается, реформируется, трансформируется и так далее. Мне кажется, что многие творцы нуждаются в диалоге, теоретизирующем их работу. Многие великие деятели кино писали замечательные вещи именно о кинематографе. Тарковский, Жан Ренуар, Брессон, Дрейер. Потому что существует обратная связь между выраженной мыслью и использованной практикой. Для меня это всегда было очень важно.
Скажите, как вы воспринимаете критиков сегодня? Как коллег по цеху? Вы читаете критику о ваших фильмах? И какую?
Сегодня, когда критика все больше становится гидом для потребителя, диалогом между кино и зрителями, мне кажется, что это вообще не мое дело. Меня эти их споры не очень интересуют. Я ведь не делаю фильмы, форматированные под критику, и не делаю фильмы, форматированные под публику. Я делаю фильмы, которые отвечают чему-то личному, видению, которое полагаю уникальным.
Вас понимают? Публика, для которой вы снимаете, понимает вас? Это понимание, это критерий успешности фильма для вас?
Было бы легко ответить, что какой-то фильм у меня получился лучше, какой-то хуже, какой-то был более или менее понят аудиторией, и что меня это задело. На самом же деле это неправда. Я чувствую, что даже фильмы, которые были неадекватно восприняты в какой-то момент, взяли реванш позже, когда им был дан еще один шанс. Я стараюсь снимать как можно лучше. Я очень ценю саму возможность делать фильмы, это страшно увлекательно. И думаю, что даже разочарование и неудачи по сравнению с эйфорией от этого искусства — это ничто. Я снимаю кино, но не для того, чтобы ответить на вопросы, потому что кино не дает ответов, кино задает вопросы. Такое уж это искусство.
Интересно, что вы пришли в кино из живописи и никогда не получали специального кинообразования.
Я пришел в кино из пластического искусства. Постепенно я начал делать короткометражки и писать сценарии. Правда, я не учился кино специально, и мне нужно было вслух поразмышлять об искусстве, которое я выбрал. И такая возможность мне представила в журналистике, в критике, в работах о кино. Там я размышлял. Я писал не критические статьи, а скорее эссе о кино. То есть я анализировал то, что уже делал. была связь между практикой и теорией. Делая это, я понимал, что я вхожу в традицию, традицию новой волны во Франции. Большинство журналистов, которые писали для Кае, снимали кино сами. С большим или меньшим успехом, но все занимались и практикой тоже. Это последнее поколение киношников, которые делали именно так. Следующие уже приходили или со специальным образованием, или непосредственно из киноиндустрии.
Вас называют преемником новой волны. Вы сами-то чувствуете себя преемником новой волны?
Я благодарен французской новой волне за то, что она родила современную идею кино, за то, что она изобрела новую форму свободы выражения, которая повлияла впоследствии на мир кино в целом, и не только во Франции. Без нее я бы не стал снимать. Но вписаться в эту традицию интегрально... Я начал снимать в середине 80-х, то есть четверть века спустя после «Новой волны». Так что для меня «Новая волна» принадлежит к истории кино. Это музейный экспонат. Это вещь, которая на меня повлияла, но я ею не раздавлен. Это другая эпоха, страница перевернута.
Если вы полагаете свое видение уникальным, как бы вы описали главную особенность вашей манеры делать кино?
Другие режиссеры изобретают собственную вселенную, и внутри этой вселенной, ограниченной ее рамками, находят разные способы представить вещи, людей и их связи. А у меня всегда была потребность расширить вселенную, а не закрываться в собственной. Я никогда не зацикливался ни на Франции, ни на Европе. Я стремился найти уравновешенную позицию в мире вообще. Правда, что у меня есть фильмы локальные, а есть глобализированные, если хотите. Есть фильмы о настоящем и о прошлом. Все это не важно.
Вы говорите, что ваша цель не говорить с людьми о том, чего они не знают, не переносить их в неизвестный мир, но, напротив, говорить откровенно о том, что им хорошо известно. Так вы всегда заявляли мотив своего творчества. Но это не случай Карлоса. Или да?
Скажем, что идея рассказать историю, главное действующие лица, которые все еще живы, была для меня внове. По большей части я снимал о вымышленном. Вы правы, для меня этот фильм — то, что я еще не делал. Совершенно новая проблематика. Необходимость найти новые ответы на новые вопросы. Это территория, на которую я еще не заходил. В частности, задача — создать киноперсонажа на основе реально живущего человека.
И как вам вообще пришла в голову мысль снимать байопик?
Сначала пришел телепродюсер Даниэль Леконт и принес синопсис на 3-4 страницы об аресте Карлоса французской тайной службой в Судане. Он хотел сделать телепроект, в котором бы говорилось о сделке между французами и суданцами. Там Карлос появлялся очень мало, потому что он был просто объектом торга. Когда я прочитал набросок сценария, я не захотел это снимать. Но, тем не менее, мне показалось, что что-то в этой истории заслуживает внимания. И появилась идея рассказать в кино историю Карлоса с его точки зрения, наблюдая именно за ним, а не за полицейскими. К моему удивлению, продюсеру это понравилось, и он сказал: «Давай все поменяем, пойдем в другом направлении, как ты хочешь». Это меняло все очень сильно, потому что из маленького телепроекта должен был родиться 5-часовой фильм с международными амбициями.
Но остался и вариант с телевизионными сериями, да?
Эта история длинная и сложная. Это не только история человека, это история целого поколения, а также история левого движения на Западе, которая связана с концом Холодной войны. Чтобы рассказать о чем-то столь масштабном, чтобы разобраться в этой запутанной истории, в фактах и противоречиях самих персонажей, нужно время. И времени нужно больше, чем то, которым ты располагаешь, когда делаешь фильм. Если бы мне нужно было финансировать Карлоса лишь с точки зрения кинопродукции, мне бы рассмеялись в лицо. Это невозможно сделать 5-часовой фильм для кино. Тем не менее, выяснилось, что фильм, который я хочу сделать, будет длиться 5.5 часов. То есть была только одна возможность — вступить в сотрудничество с телевидением и выносить идею о фильме, который в оригинальной версии еще пойдет в кинотеатрах. Одновременно разрезать его на 3 части, которые бы выглядели как телесерии, и еще создать сокращенную, концентрированную версию, адресованную широкой аудитории. То есть можно сказать, что фильм существует в 3 версиях, из которых лучшая и полная — это целый нетронутый фильм, как он задумывался. Он демонстрируется в кинотеатрах с антрактом. Все как полагается.
Как вы нашли главного актера?
Почему я выбрал Эдгара Рамиреса? Потому что у меня не было множества альтернатив. Я хотел венесуэльского актера определенного возраста, до 45 лет, похожего на Карлоса физически и обладающего харизмой персонажа. Этот выбор был очевиден.
Я не видел альтернатив, это очевидно.
Среди упреков, которые фильм получил, главный в том, что вы настолько отстранились из-за боязни высказать свое мнение о «Шакале», что в фильме не видно вашего фирменного стиля.
У меня никогда не было предвзятого отношения к Карлосу. У меня не было, так сказать, точки зрения, и я не хочу, чтобы она была. И уж, разумеется, у меня не было намерения разрушить какой-то миф. Есть человеческое существо, есть современная история и есть факты. Мой подход с начала написания сценария и до конца монтажа был прост: наиболее точно и тщательно изложить факты. В этом я был очень требователен к себе. Надо еще учитывать, что в этой истории есть государственные тайны и недоступная информация. Так что, к сожалению, некоторые вещи приходится лишь предполагать. Исходя из этого, я стремился показывать только те вещи, которые доказаны или выглядят правдоподобно, и избегать показывать то, о чем сложно говорить однозначно. И я всегда думал, что если подходить к персонажу с такой точки зрения, то должен получиться портрет. Портрет человека, который человечен и бесчеловечен одновременно, который многогранен, как и все мы. Интересно не столько судить его, сколько понять его в контексте современной истории.
И de comprendre une trajectoire dans l'histoire contemporaine.
В середине мая в Париже начнется процесс с Шакалом. Будете ли вы наблюдать и далее за его судьбой?
Я
буду наблюдать с любопытством. Хотя я уже очень много времени провел, интересуясь Карлосом, и теперь мне хочется заниматься другими вещами. Мне любопытно, как будет проходить процесс. Причин, по которым этот процесс возобновлен 30 лет спустя, две. Первая — тесная связь терактов с Сирией. Технически невозможно рассматривать Карлоса отдельно от нынешних сирийских властей. Вопрос в том, будет ли готова Франция вытащить все это на свет Божий и задать подобные вопросы, потому что дело это очень серьезное. А вторая причина — это тот факт, что непосредственный исполнитель теракта на улице Марбёв — Йоганнес Вайнрих, который в настоящее время находится в немецкой тюрьме и который был чисто по техническим причинам оправдан. То есть это очень сложно судить о деле, когда есть виновный, но оправданный. Тот, кто осудит Карлоса в таком контексте, окажется в очень некомфортной ситуации. В таком случае французское правосудие еще должно вступить в конфликт с немецким правосудием.
Директement responsable de l'attentat.
Если, несмотря на это, процессу дали ход, значит, французское правосудие к этому готово?
Мне совсем не кажется, что французское правосудие сделало большой шаг вперед со времен первого процесса над Карлосом. Технически это была простая операция. Карлоса судили за преступления, в которых он был виновен, и наказали. Что касается теракта на улице Марбёв, то доказательство его вины гораздо более проблематично, потому что признание за ним этой вины повлечет за собой обвинение еще многих людей. Так что это дело сложное, разветвленное. У него несколько уровней.
С Оливье Саясом беседовала Катерина Прокофьева. Вы слушаете «Радио Свобода». Апрельское кинообозрение завершит рассказ Бориса Нелепа о прошедшей в Московском кинотеатре «Пионер» ретроспективе Казимежа Куца «Соль польской земли», подготовленной Музеем кино и Польским культурным центром.
Свою работу в кино Казимеш Куц начал в 1955 году на дебютной картине Анджея Вайды «Поколение», с которой и начался новый польский кинематограф. Вайда позволил начинающему режиссеру, недавнему студенту киношколы в Лодзе, снять небольшой эпизод. Куц работал и на следующей картине Вайды «Канале», а также на съемках «Тени» Ежи Кавалеровича. Именно на кинообъединении «Кадр», возглавляемом Кавалеровичем, Куц снял большинство своих картин. В 1958 году выходит его первый полнометражный фильм «Крест за отвагу» по рассказам Юзефа Хэна. Польское кино постоянно возвращалось к травматическому военному опыту, и Куц рассказывает три пронзительные истории, лишенные привычного для кинематографа тех лет романтизма. В одной из новелл солдат, получив награду за отвагу, отправляется в родную деревню, чтобы похвастаться своими достижениями перед соседями и родными, но обнаруживает только сожженные остовы домов и полубезумного старика. В другой солдаты подбирают бездомного пса и не сразу понимают, что это немецкая овчарка из Освенцима. «Крест за отвагу» был признан польскими критиками лучшим фильмом года. В специальном номере журнала «Культура фильмова», посвященном Куцу, режиссер вспоминает о том, как он отыскал свой путь в польском кино.
Анализируя опыты Вайды и Мунка, я подумал, что они в своем творчестве как бы теряют отдельную человеческую судьбу, больше рассказывают о проблемах, чем о людях. Впрочем, это, по моему мнению, вообще является одним из основных недостатков нашего национального искусства. Слишком часто оно трубит в огромные трубы, теряя самое существенное – необходимость говорить о вещах серьезных, великих, через судьбы личности. Словом, когда я осознал, что нашел свою щель, я решил дебютировать в измерении куда более скромном, показывая польские проблемы через призму индивидуальной судьбы.
В следующей картине «Никто не зовет», поставленный по роману того же Юзефа Хэна, Куц резко отошел от реалистической эстетики своего дебюта. «Никто не зовет» — фильм о послевоенной жизни на возвращенных землях. Главный герой, не подчинившись приказу антикоммунистического подполья, скрывается от своих вчерашних соратников и пытается начать новую жизнь. Фильм не нашел понимания у вчерашних поклонников Куца, и это неудивительно. Сегодня это кино напомнит зрителю скорее работы Антониони и Ален Рене. Сюжет здесь сведен к минимуму. Юзеф Хэн даже не сразу узнал в этом фильме свой роман. Основной акцент сделан на выверенной геометрии кадра и почти хореографической пластике актеров. Помимо эстетского формализма, «Никто не зовет» примечательный тем, что это, в сущности, «Пепел и алмаз» наоборот. У них даже тот же оператор. Куц, учившийся у Вайда, не раз говорил о своем намерении полемизировать с польской школой. Другая картина Куца «Молчание» была снята в том же году, что и одноименный шедевр Ингмара Бергмана. На глазах у Ксёндза юноша играет с найденной гранатой и подрывает себя. Город решает, что ослепший после взрыва сирота хотел убить Ксёндза и понес заслуженное наказание от Бога. Единственный человек, знающий о невиновности мальчика, это сам священник, но он молчит. Вот что писал об этом фильме киновед Мирон Черненко, автор первой в мире монографии о Казимеже Куце, опубликованной журналом «Киноведческие записки».
И эта драматургическая свобода приносит немедленные эстетические плоды. Нигде, пожалуй, болезненно обостренная наблюдательность Куца, его меланхолическая репортерская въедливость не воплощалась в такой суровой поэзии. Нигде, если не считать «Никто не зовет», не был спортретирован с такой грустной точностью рассыпающийся, теряющий жизнь мир глухой польской провинции. Резерват довоенный, анахроничный и перед оккупацией клирикальной нравственности и психологии.
В середине 60-х Куц отказывается от работы с литературными произведениями и берется за экранизацию журналистского репортажа для своей картины «Если кто-нибудь знает». Из деревни в город приехала работать девушка, а потом исчезла. Главный герой, журналист, в своем расследовании встречается с представителями всех слоев польского общества. Но оказывается, что в сущности до пропавшей никому нет дела, ни едва помнящим ее коллегам, ни родным. В разговоре о фильме «Если кто-нибудь знает», непременно всплывает имя Антониони. Приходит в голову и снятая на 2 года позже «Сожженная карта» Хироси Тесигахары по роману Кобо Абе. И еще, конечно же, знаменитый фильм Вайды «Человек из мрамора», снятый 10 лет спустя, но повлиявший на Куца. Дело в том, что сценарий «Человека из мрамора» был опубликован за 2 года до начала работы над «Если кто-нибудь знает». И с ним, конечно же, был знаком Куц. В 1969 году начинается новый период в творчестве режиссера. Куц возвращается на родину, в Силезию, область, оторванную от Польши на протяжении 6 столетий. На цветную пленку Куц снимает свой силезский цикл «Соль черной земли, жемчужина в короне и бусинки одних четок». Отец и дед режиссера работали шахтерами, и он снимает эпические картины об их времени и силезских восстаниях 20-х и 30-х годов. В последнем фильме трилогии Куц рассказывает о том, как в конце 70-х уничтожают старый шахтерский поселок. Свой силезский цикл Куц дополнял до середины 90-х, а затем перестал снимать кино. Его последняя работа – телевизионный сериал «Хвала и слава» 1997 года. В интервью, которое я брал у него перед открытием ретроспективы, он сказал, что согласен с утверждением о том, что искусство – это красота на службе у серьезных проблем. Он создал кинематографический монумент Силезии и теперь занят практическими вопросами. Став депутатом, он защищает права силезцев, работая в польском сейме. Для кинорежиссера выбор парадоксальный, но в контексте творчества Куца, всю жизнь снимавшего разные по эстетике картины о человеческих судьбах, возможно, закономерный.
О московской ретроспективе Казимежа Куца рассказывал Борис Нелепо. После сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» встреча с чешским писателем Мартином Ршава.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут в эфире краткая сводка новостей. Теракт в минском метро раскрыт, заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко на оперативном совещании о ходе расследования. Жертвами теракта 11 апреля стали 12 человек, более 150 были госпитализированы. В Нальчике в среду местный житель обстрелял автомобиль с полицейскими. Ответным огнем нападавший был убит. Басманный суд Москвы продлил арест главному подозреваемому в деле об организации подпольных казино в Подмосковье Ивану Назарову на 4 месяца до 15 августа. В Псковской области в среду во время учебных стрельб погибли 4 военнослужащих. Еще один солдат-срочник получил ранение. Трагедия произошла на учениях подразделений 106-й Тульской дивизии ВДВ. В Волгограде отменены прямые выборы мэра. Такое решение приняли в среду депутаты городской думы, абсолютное большинство которых – представители партии «Единая Россия». В России создана первая база данных о нападениях на журналистов. Она была представлена в среду в Москве Союзом журналистов России и Международной федерацией журналистов. В 8 из 27 районов Самарской области в связи с паводком объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в среду заявил губернатор области Владимир Артиков. Участники международной контактной группы по Ливии на своем первом совещании в столице Катара Дохи призвали ливийского лидера Муаммара Каддафи немедленно отказаться от власти. На юге Йемена в результате столкновений демонстрантов с военными в Адене по меньшей мере один человек погиб, еще несколько ранены. Это была краткая сводка новостей.
Свободы, вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров», у микрофона Дмитрий Волчек. Чешский писатель, кинодокументалист и путешественник Мартин Ршавы опубликовал новый роман «Врач», монолог бывшего театрального режиссера, а ныне диспетчера бюро московских коммунальных услуг, пытающегося разобраться в причинах своих жизненных неудач. Главная тема романа – абсурд российской жизни, абсурд, ставший режиссером человеческих судеб. О книге рассказывает Нелли Павласкова.
Мартин Ршавы – автор нашумевшего романа «Путешествие в Сибирь», который мы уже представляли в нашей передаче, и режиссер нескольких документальных фильмов о Сибири. Последний из них «Медвежьи острова» снимался за Полярным кругом. Творчество 42-летнего Мартина Ршавы посвящено России, сначала далекой Якутии, а теперь и театральной жизни Москвы в период перестройки и начала дикого капитализма. Герой романа Гусев был режиссером-экспериментатором, сметенным с выбранного пути жизненными обстоятельствами, болезнями, неудавшимися браками и пьянством. Ныне он командует дворниками-киргизами, убирающими улицы Москвы, и живет с ними в коммуналке старинного заброшенного арбатского дома. Он рассказывает своему новому другу, чешскому писателю, о своей судьбе и судьбе двух своих однокурсников-режиссеров, питомцев московского ГИТИСа, об их революционных поисках магического театра, об их женах, любовницах, учителях, их семьях, о жизни городов России. В его рассказ вплетаются рассуждения на исторические, мистические, политические и литературно-театральные темы. Роман предваряет печальный эпиграф. «Россия – это страна, где хорошие вещи делают плохо, а плохие вещи – хорошо». Из многодневных рассказов своего собеседника Мартин Ршавы выделил историю трех будущих режиссеров, приехавших из провинции, чтобы покорить Москву. Гусев из Сибири, Юрий Бгашев из Рязани и Кименко по прозвищу Ким из Харькова. Гусев закончил физико-технический институт и, готовясь к поступлению в ГИТИС, работал в Новосибирске заведующим городским бассейном. В институт поступил с третьего раза. Успешно закончил его со своими друзьями. Ни алкоголь, ни бесчисленные любовные связи пока не мешали. И целиком влился в живительную творческую атмосферу времени перестройки. Три товарища мечтали о перевороте в театральном деле и бросили вызов классическому театру. Спустя много лет Гусев изменил свое отношение и к авангарду, и к модным изобретениям в театре.
Театр, который по сути своей обман и мираж, всегда хотел быть правдой жизни, и во имя этой идеи иногда делал страшные глупости. Взять хотя бы натурализм Станиславского. Сегодня уже не вспоминают, что Станиславский добрался до реализма только после революции, а до революции ставил натуралистические спектакли, где на сцене стояли живые коровы, жевали настоящее сено, и их отправления тоже были настоящими. А вместе с коровами на сцену выходила абсолютно гениальная бабка. Для этой роли ее привезли из деревни и научили тексту пьесы, которую она по собственной инициативе оживляла отборной бранью. Коров и бабку пришлось отвезти обратно в деревню, натуралистический эксперимент не удался. Но между тем, нечаянно удалось создать театр более простой и ясный, не прибегающий никаким эффектам и парадоксам. Ну а подобный путь прошел я сам. Сначала я слишком усложненно раздумывал о театре и вообще об искусстве. Хотел, чтобы все было безумно эффектно и парадоксально. Прежде чем обнаружил, что гораздо эффектнее всяких там утонченностей, изворотов и хитростей, простая ясность. Парадокс — это трюизм разума, а разум часто подводит и лжет. Только сердце не лжет. Это звучит как глупая фраза, но только для того, кто не понимает, в чем дело. Если будешь придерживаться ясности, то у тебя появится и глубина, и высота. Возникнут у тебя подтексты, а в спектакле у тебя расцветут цветы, которые ты и не сажал.
Я спросила автора книги Мартина Рышавы, как получилось, что Гусев с высот искусства попал в дворники, и какое на вас впечатление произвели его рассказы.
Дело очень просто, он просто был всегда режиссером в театрах в провинции, а он всегда мечтал жить и работать в Москве. То есть, я думаю, и он, наверное, считает, что если он бы остался в провинции, там, ну, типа, в Комсомольске на Амуре, или в Котласе, или где-то там, может, он бы еще был режиссером, может, даже главным режиссером где-нибудь. А поскольку он хотел жить и работать в Москве, он просто должен был выбрать. И его выбор был такой, что он стал дворником, чтобы он мог работать в альтернативном подвальном театре, и чтобы он мог участвовать, ну, этому маленькому театральному чуду, которое совершилось в 90-е годы в Москве. А после того, когда работа этого подвального театра закончилась, он уже в провинцию не хотел вернуться и остался в Москве. Конечно, черты проигрыша есть, но он никогда не прекратил смотреть театр, думать о нем и формулировать свои мысли. В каком-то смысле он никогда не прекратил быть творческим человеком.
В первой части книги, она называется «Геленджик», главное внимание рассказчик уделяет своему другу-сопернику в искусстве Юрию Бгашеву, обладателю 5 жен и 10 детей, великому таланту и великому алкоголику, богатырю, 12 раз умиравшему и, наконец, выбросившемуся в белой горячке с 4-го этажа. Этот образ воспринимается как символ.
Мне кажется, что в каком-то смысле он типичный персонаж русской литературы и, можно сказать, русского фольклора. Конечно, я говорю это с точки зрения не русского читателя, не русского знатока русской культуры. Но, как мне кажется, и многим моим согражданам, как кажется, что в русской литературе такой персонаж встречается довольно часто. И это его как будто вариант. С одной стороны, богатыр, почти божественные у него качества, а с другой стороны, он трагический персонаж и человек, который склонный все эти таланты, которые ему даны, терять и идти по жизненному пути впустую.
Вот один из рассказов об Гашеве. Очередная жена Настя ушла к нему от некоего Башмакова. Тот выбросился с балкона.
Сначала Бгашев и Настя казались идеальной парой, потому что он был абсолютно безголовым, а она точно такая же. Настя хлестала водку, изменяла ему на каждом шагу, он за ней постоянно шпионил, а уличив сначала колотил, чтоб полежала дома, а потом избивал ее любовников. Сам он из всех битв выходил победителем, и Настя всегда к нему возвращалась как миленькая. Но когда он в 5-й раз заразился от нее трипером, то не выдержал и пошел к ее родителям. А они были рады, что доченька нашла, наконец, парня подобного темперамента. Они знали, что она неукротима и ненасытна в сексе, алкоголе и наркотиках. Ну, может быть, ты ее знаешь. Она до сих пор выступает как модератор на госканале телевидения. Ведет ночные просветительские передачи о вреде наркотиков. Такая шалава, а теперь еще страшна, как смерть. Но тогда, в молодости, была ох-ох. Но что с ней мог Юрка поделать? После Насти Юрка некоторое время жил без постоянной связи. Я думаю, что одной из его проходящих любовниц была студентка-француженка, которая жила в общежитии для иностранцев. Ему угрожало отчисление из института за эту связь. Однажды товарищи из КГБ предложили ему доносить на француженку и других иностранцев. Он отказался, его избили, и он месяц провалялся в больнице. Два сломанных ребра, перелом ключицы и тяжелое сотрясение мозга. Но, может быть, его кто-то иной побил. Его часто колотили. В конце учебы Бгашев поставил старика Горького. «Я скажу тебе, что Горький — это сила. Жаль, что теперь его воспринимают как коммунистического глашатая».
Вторая часть книги называется «Большая Никитская». Там у себя в каморке Гусев продолжает свою исповедь. Ее главный герой — третий товарищ, Кименко по кличке Ким.
В ГИТИСе я не попал в группу Эфроса. Педагог он был неважный, но в одном следует отдать ему должное. Он умел выбрать среди абитуриентов самых ярких. У него был на них нюх. К себе в ассистенты он взял молодого Анатолия Васильева. А не будь Васильева, и Ким не попал бы в ГИТИС. И не родилась бы потом знаменитая эра подвальных театров. Когда я в третий раз приехал сдавать экзамены в ГИТИС, то познакомился с Кимом. Понимаешь, стоял там такой длинноволосый парень с длинной бородой, в длинном черном пальто, собственноручно сшитом из парусины, в джинсах, с черной клиенчатой сумкой через плечо. Таким приехал он из Харькова. И вдруг по коридору прошелестело: «Васильев, Васильев». Из комнаты вышел мужчина, тоже длинноволосый, с такой же, как у Кима, бородой и с точно такой же сумкой через плечо. Только черное пальто было не из парусины, а из настоящей кожи. И джинсы такие же. Все смотрят на того и на другого. Ведь два совершенно одинаковых мужика, только возрастом отличаются. Васильев подходит к Киму. «Ты, как тебя зовут?» «Кименко». «Пошли со мной». И Ким был принят в группу Эфроса, а я попал к Голубовскому. ГИТИС я закончил в 87-м году. В Москву вернулся в 91-м. Ким же все это время работал в Москве у Васильева, пока с ним не рассорился. Васильев Кима боялся, потому что Ким Васильева бы и перевасилил. Ким ему говорил: «Васильев, ты дурак и подлец». А тот готов был все стерпеть от этого босяка без денег, без московского жилья и без положения. После окончания ГИТИСа он взял Кима в свой новый театр на должность начальника техники с обещанием вскоре дать постановку.
Шли годы, но постановку Васильев не давал. Тогда Ким взбеленился и отказался в последний момент ехать с театром на гастроли в Латинскую Америку. Как ни уговаривал его Васильев, как ни клялся дать постановку, Ким был неумолим. Из Аргентины Васильев отправил в театр телеграмму: уволить Кименко с работы и выгнать из общежития. На этом любовь с Васильевым закончилась. Но Ким был не из слабых.
В бытность его в Харькове, в университете, Ким диссидентствовал и попал на 4 дня в психушку. Потом его забрали в армию. Ну как ты думаешь, какие части могли отправить гениального человека в Советском Союзе? Так, чтобы вставить диссиденту тотальную клизму. Ну, конечно, отправили его на самую дальнюю границу нашей великой родины, на остров Куба. А на остров Куба ездили тогда следующим образом. На новобранцев надевали белые костюмы, и плыли они на туристическом теплоходе все в одинаковых пиджаках и брюках. 700 рыл. Им разрешали гулять по палубе, но предупредили: ни в коем случае без костюмов, потому что американцы будут вас фотографировать с самолетов. Официально на Кубе советских военнослужащих не было, приезжали только туристы. И вот 700 рыл сошло на берег, а там в особом здании их поджидало 700 демобилизованных, отслуживших свой срок на Кубе. Они надели их белые костюмы и отдали им свою военную форму. Понятно, что форму кубинской армии. И все эти светловолосые Ванечки с веснушчатыми личиками превратились в воинов кубинской народной армии. Их привезли на советскую базу в 5 километрах от Гуантанамо. Их боевой задачей было задерживать первые 45 минут возможную атаку с Гуантанамо, чтобы Фидель смог провести мобилизацию. А какая дедовщина была на Кубе, ты и представить этого не можешь. Но Ким выдержал там все 2 года и не подчинился ни одному деду. После ссоры с Васильевым Ким создал свой театр в подвале. Его «Ревизор» стал рубежом в режиссуре. 10-часовой спектакль в течение 2 вечеров. Импровизированные вариации гоголевских текстов. Играли каждый день. Иногда с публикой, иногда без нее. Им было это все равно. Какая была изоляция от мира в этом подвале, ты себе представить не можешь. А какая стилистическая свобода...
Мартин Решаве не ручается за достоверность всех историй своего героя и называет его в некоторой степени бароном Мюнхгаузеном. Но это ведь роман, а не документальная повесть. Гусев часто пускается в довольно интересные рассуждения.
«Я точно знаю, что человеку все дается, когда он перестает сильно этого добиваться и гнаться за этим. Однако все, о чем просите, вы, наконец, получаете. Но в искаженном виде». Поэтому лучше ничего не просить, потом не зная, что с этим подарком делать и куда его девать. Да вообще, зачем что-то желать, если я научился ничего и не желать? И этот вопрос нас приводит к сталкеру Стругацких. Вместе с желаемым ты получаешь и то, что не хотел, и полная победа имеет теневые стороны, потому что ты начинаешь желать то, что тебе недоступно. И тогда ты становишься пленником, заложником, потерпевшим кораблекрушение на острове сильных желаний, связанных с завистью. Кто пойдет по этому пути, погибнет. Поэтому я уже и не мечтаю об успехе. За последние годы я много раз хотел найти актера, который вместе со мной добрался бы до пограничных форм актерского мастерства в смысле «правды жизни».
В романе «Путешествие в Сибирь» Мартин Ришавый писал о своем увлечении магическими ритуалами и магическим театром. Скажите, Мартин, вы нашли в Гусеве в этом смысле родственную душу?
Абсолютно, абсолютно. Даже можно сказать, что это интерес вот ко всему магическому. Он, с одной стороны, помогает, когда человек там типа ставит пьесу или пишет роман, потому что все-таки мир искусства, он магичен по природе. То есть в этом плане все хорошо. Но когда человек, этот магический мир, когда для него он становится единственным миром, в котором он живет, даже тогда, когда не занимается творчеством, там уже много сомнительных черт такого образа жизни.
А вот что думает об авангардном и магическом театре герой романа «Врач».
В нашем театре абсолютная импровизация со временем перешла в фиксацию некоторых элементов. В этом процессе это столь же неизбежно, как и опасно. У меня есть по этому поводу следующая теория. Если тебе однажды удалось прорваться в высшие сферы в эзотерическом смысле этого слова, то не пытайся вторично войти в дверь, в которую ты однажды вошел без всяких усилий. Там тебя поджидают неорганичные существа, старые знакомцы. Они насыщаются энергией твоего восхождения, высасывают ее из тебя, и однажды ты все теряешь. Неорганичные существа пожирают все, что ты придумал и создал. Конечно, можно с этими вампирами договориться, потому что они редко убивают тех, у кого пьют кровь, но уровень твоего спектакля все равно снижается, и впечатление от него пропадает. Чтобы снова открыть потайную дверь, надо просто покинуть то место, где ты ее открыл впервые, и больше там вообще уже не появляться. Вот такое произошло и с театром Кима. Через 2 года его импровизации провалились, и он уже был не способен снова найти этот ключ. Тогда он опять начал репетировать спектакль «Слово о полку Игореве» с атональным пением, но труппа начала распадаться. Ким, правда, нашел потом замечательный перевод «Персов» Эсхила и хотел поставить эту пьесу, но в ней была слишком сложная конструкция для актеров и для зрителя. А их ходило все меньше и меньше. А когда я в связи с моим очередным разводом и концом моей карьеры в театре в Комсомольске на Амуре заразился идеей театра в подвале, то подвал уже умер. Это был 92-й год, и тогда нас уничтожил капитализм, мы перестали получать деньги. Произошла смена поколений, в театр пришли менее талантливые актеры с меньшим энтузиазмом. Ким не сумел составить новую труппу, он умел руководить коллективом слаженным и функционирующим, и он все и всех бросил и уехал в Киев, и плюнул на все свое прошлое.
Анализируя причины своего падения, Гусев объясняет его неоправданной гордыней. «Все или ничего. Или будет, по-моему, или пусть все провалится в преисподнюю вместе со мной. Отсутствием терпеливости и терпимости и вечными стенаниями над концом эпохи».
После отъезда Кима в театре появились новые люди. Мирзин, например. Его отец был контр-адмирал, а у самого Мирзина была кличка «Директор подводной лодки». Не капитан, а именно директор, понимаешь? Потому что он во всем такой систематичный, но без отцовских командирских способностей. А подводная лодка отправляется в плавание не с директором, а с капитаном. И люди Кима окончательно от него сбежали. Остался я в этом театре один. И я в этом подвале и ночевал, и распевал эти странные песни из покинутого всеми слова о полку Игореве. Я понял, что стал наследником этого пространства. Ночью в театре бегали крысы, но я и не старался их губить. По ночам они приходили ко мне погреться, спали у меня в ногах, а одна и бегала по мне. Из театра ушла и кошка, которая когда-то ловила крыс, и во время спектакля иногда носила их нам на сцену. Актерам это не мешало, они к этому привыкли, но брезгливые зрители иногда верещали и вскакивали на стуле. Теперь там салон красоты. Ким недавно зашел туда посмотреть, что и как. Сильный человек, не боялся получить разрыв сердца.
Книга Мартина Ришавы «Врач» несколько дней назад получила литературный приз «Магнезия Литера» за лучшую прозу минувшего года. Вместе с писателем на сцену вышел и главный герой этой книги, бывший режиссер, выступающий под фамилией Гусев. Скажите, Мартин, совпадает ли этот человек с образом Гусева, созданным вами в романе?
Человек, который со мной вышел на сцену, он до какой-то степени является соавтором этой книги, поскольку он мне подарил весь материал. А чтобы думать о нем как о главном персонаже, вот этого я бы не хотел. Я чешской публике эту тайну я уже открыл, так что можно сказать, что тем, кто мне подарил все эти истории, кто меня вдохновлял, был человек по имени Александр Иванович Уткин, то есть его настоящая фамилия Уткин. Надо все-таки поблагодарить всех этих людей, которых я даже не знаю, которых истории я включил в свою книгу. Я очень рад, что попал в эту российскую или именно московскую театральную среду, и что я мог из нее извлечь свое вдохновение. Так что я думаю, что в этом плане мне очень повезло.
И еще автор книги «Врач» подчеркивает, что главная ее тема – не городской фольклор и истории жизни богемы, а живительная сила исповеди – как для рассказчика, так и для его собеседника. Поэтому и такое странное название романа на чешском языке. Слово «врач» на древнечешском означало «исцелитель», тот, кто заговаривает болезни, кто потоком слов изгоняет бесов и облегчает страдания людей.
О романе Мартина Рышавы «Врач» рассказывала Нелли Павласкова. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В городе Кладно на 89-м году жизни скончалась художница Иидка Валова. Ученица одного из самых известных чешских авангардистов Эмиля Филы, в коммунистической Чехословакии Иидка Валова работала в полуподполье. После бархатной революции к ее работам возник большой интерес, состоялось несколько персональных выставок. Летом прошлого года в гостях у Иидки Валовой побывал наш корреспондент Александр Вагнер. Сегодня мы повторяем запись их разговора.
10 утра. Я захожу в просторный дом в местечке Кладно под Прагой. Иидка Валова встречает меня в гостиной. Художница сидит в кресле, перед нею початая бутылка вина и пачка сигарет. Она усаживает меня и наливает вино в хрустальный бокал на ножке. Я боюсь его по неосторожности разбить. Только после второго бокала, когда интервью перерастает в плавную беседу, я вижу, как Иидка Валова разбавляет свое вино чаем. Но делаю вид, что не замечаю этого. Иидка Валова живет с помощницей, женой дальнего родственника. Две женщины в этом доме – напоминание о том времени, когда с Иидкой жила сестра Квета, тоже художница. Квета умерла внезапно, инсульт, такой быстрый, что она не успела даже встать из-за стола. Квета уходит, последняя картина, которую Иидка написала маслом. После этого за большой формат она не бралась ни разу. И сейчас на стенах ее гостиной висят только две картины маслом, одна ее и одна Кветы. В доме, даже в мастерской, больше нет ни одной. Куда исчезли все ваши картины?
Мы все раздали. Вообще, мы никогда не продали ни одной картины. Всегда приходили толпы людей и просили. Мы их раздавали. Нас содержала мама. У нее была пенсия 450 крон. Так что мы всегда долго размышляли, хватит ли денег на холст.
А свою первую картину помните?
Помню, но у меня ее тоже нет. Я тогда очень любила лошадей. Мне они сейчас нравятся. Эту картину я нарисовала на бумаге. На холст у нас тогда не было денег, так что получился рисунок. Две лошади в прыжке с поцелуем. Такой любовный образ. Один коллега, Владимир Ерцальяк, предложил: «Иидка, давай поменяемся картинами». Я согласилась, дала ему этих лошадей, а он мне так ни хрена и не дал.
Вы вкладываете смысл в цвет?
Я однозначно не использовала бы красную краску как контрастный цвет, если бы хотела создать более духовную атмосферу. А если наоборот, речь идет о состязании или это драматическая музыка, здесь бы я использовала контрастные цвета и на цветном фоне.
А черная краска? В ваших работах ее много.
Черную я очень люблю, она всегда оживляет. Раньше, когда мы рисовали, вкладно теперь такие картины, краски даже не найти. Мы любили такую палитру, затемненную, мало цветов. У нас к этой пестроте не было тяги, мы не хотели выражать себя при помощи цвета.
С чем это было связано? Многие искусствоведы говорят, что с социалистической действительностью.
Это были счастливые годы, несмотря на то, что нас никуда не пускали. Мы поддерживали друг друга, духовно, конечно. Раз в месяц встречались в одной мастерской с коллегами из Праги. Мы приносили с собой свои последние работы и обсуждали их. Приходили к нам и историки искусств, которые имели возможность ездить за границу и знакомиться с тем, что там происходит. Фотографировать запрещалось. Но они всегда фотографировали на выставках и приносили снимки нам, чтобы мы были в курсе того, что делается за границей. Так возникла творческая группа «Трасса», у истоков которой стояли ученики и милофилы, художники. После первой выставки к нам присоединились скульпторы. Нас там было около 8 человек в этой группе. Мы встречались каждый месяц.
Вы выставлялись вместе в то время?
Мы не могли выставляться. Если нам и разрешали это делать, то в какой-нибудь заднице. Вот в Хибе у нас была выставка. Всегда за пределами Праги. Но каждый раз мы должны были получить одобрение комиссии. При каждой такой комиссии должен был работать хотя бы один коммунист. Все глупые, как пробки. И несмотря на это, они не разрешили бы выставляться тем людям, которые им не подходили. Мы это знали и ждали, пока они напьются. Когда они действительно нажирались, то либо уходили, либо не воспринимали действительность так остро. Как только наступал правильный момент, свои картины могли показать и люди, которые были в опале. Иногда мы обращались в другие города. Нас там не знали, а потому не имели понятия, были ли мы коммунистами или нет. Вообще-то до выставки в Хибе нас никто не знал, а после нее мы выставлялись в острове над Оже, а третья выставка была в Руднице. Каждый раз, когда у нас была выставка, мы посылали туда автобус. Аквета говорила, когда кто-то умирает, всегда заказывают автобус, чтобы стариков отвезти на кладбище. А мы вот на выставку отправляемся. Тогда ведь машин ни у кого не было. Многие ездили на выставку на автобусе.
Говорят, что между близнецами всегда есть какая-то связь. Вы такую связь чувствовали?
Нам даже не нужно было друг с другом общаться. Только посмотрели и уже знали, кто что хочет. С Кветой жизнь была фантастической. Мы жили двумя жизнями, своей и сестры. Мы внешне были настолько похожи, что люди нас постоянно путали. Мы этим, конечно, пользовались, когда ходили в школу.
Это правда, что вы договорились никогда не выходить замуж?
Первый раз я влюбилась, когда мне было 16 лет. Обычно ребята даже не знали, что я в них влюблялась. Я одного из них потом встретила через 40 лет, и его жене сказала. Знаешь, что он был моей второй самой сильной платонической любовью. Он при этом присутствовал. Но мне кажется, он об этом и так знал. Это сразу видно, если по тебе кто-то сходит с ума. Я никогда никому не сказала «люблю тебя». Это было ниже моего достоинства. Вообще, каждая влюбленность была у меня самой сильной в жизни, но всегда платонической. Я влюблялась 3 раза. Каждый раз, когда они умирали, я рисовала картину. Это было лишь воспоминание, не портрет. После физической смерти, 3-й, самый сильный, и последней платонической любви я нарисовала 2 фигуры. Фотографии у меня нет, эту картину я продала. Называется «Ты где-то там, в бесконечности». Одна фигура лежит, а вторая над ней.
А когда Квета умерла, вы тоже картину нарисовали?
Квета вот хази.
Квета уходит. Вот эта картина. Я верующая, а это то, как я представляю себе даже не Бога, но ангела. Он на заднем фоне с распростертыми объятиями ждет. Я знаю, что Квете хорошо. Жизнь, которую она прожила, имела смысл.
Вы сами боитесь смерти?
Нет, совсем не боюсь.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу Александры Вагнер с Иидкой Валовой. Запись сделана летом прошлого года. Иидка Валова скончалась 27 марта в городе Кладно. Ей было 88 лет. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Юра, ну вот, а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.